Інтерв'ю на радіо «Спутник».
МиГ и Сухой объединяются. Авиационное конструкторское бюро вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией войдут в корпоративный центр самолетостроения. Их самостоятельные юрлица будут ликвидированы. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в Ростехе совещания о дальнейшей реформе авиастроения. Глава госкорпорации Сергей Чемезов по его итогам сообщил, что изменения повысят финансовую устойчивость Объединенной авиастроительной корпорации и сделают российские гражданские самолеты более конкурентоспособными. По его словам, оптимизация не коснется инженерно-конструкторских кадров. Чемезов добавил, что сам намерен возглавить совет директоров корпоративного центра самолетостроения. О крупнейшей за последние годы реформе в авиаотрасли будем говорить с экспертом Авиару Владимиром Карнозовым. Владимир Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, в августе прошлого года руководитель авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков говорил, что долги Объединенной авиастроительной корпорации перед банками превышают 500 миллиардов рублей. Откуда появились они еще и в таком приличном размере?
Дело в том, что авиационное производство, оно очень емкое по ресурсам. Поэтому для того, чтобы производить самолеты на уровне современных требований, необходимо, во-первых, и чертежи соответствующим образом делать. И главное, заводы должны быть оснащены по самому передовому слову техники. Практически все производственное оборудование, ну, большинство, это иностранного производства. Так вот получилось, так что у нас не только авиация испытывает системный кризис, но и станкостроение тоже. Поэтому вот эти вот большие затраты прежде всего появились из-за того, что была острая необходимость обновления предприятий Объединенной строительной корпорации, ну, по последнему слову, техники.
Когда речь заходит об оптимизации в какой-то сфере, невольно вспоминается фамилия бывшего главы Минобороны. Вот в данном случае какова роль Сердюкова в этой реформе? Есть мнение от представителей отрасли, что юр-адреса перенесутся в регионы, а все мощности, которые есть в Москве, ну, они, по сути, перейдут во владение Объединенной авиастроительной корпорации и впоследствии будут реализованы там как-нибудь под коммерческую застройку и так далее.
Если мы посмотрим на его деятельность в роли министра обороны, то там лично считаю, что там не все было однозначно плохо. При Анатолии Эдуардовиче началась довольно серьезная реформа гособоронзаказа. Это была очень серьезная задача, и так или иначе, в настоящее время она решена. Поэтому, когда мы смотрим то, что происходит в авиационной промышленности, ну, по большому счету, идут такие же процессы. То есть надо в соответствии с современными требованиями, установками создать такую систему производства, создания, производства и выпуска. С другой стороны, можно сказать, что как бы вы, друзья, как не садитесь в известной басне, да? То есть дело в том, что как вы не изменяете структуру, все равно конструкторы сидят на своих местах. Поэтому как бы организационными улучшениями что-то изменить в самом процессе разработки, испытаний и производства самолетов очень сложно. Постоянно как бы две темы фигурируют, фигурировали и будут фигурировать. Это, с одной стороны, надо обеспечить эффективность производства и разработки, а для этого надо сконцентрировать ресурсы. Это первая тенденция на укрупнение. А другая тенденция, значит, должна быть конкурентная среда. Если ее нет, то вы тогда получаете все прелести монополизма. Мы это сейчас наблюдаем, например, в Соединенных Штатах Америки, где нету такой структуры, как ООК, и нету такой структуры, как Ростех. Есть крупные фирмы, которые занимаются производством военной техники. Вот, например, два раза подряд фирма Lockheed Martin победила в конкурсах на создание и производство истребителей пятого поколения. Сначала F-22 Raptor, а потом F-35. И сейчас получается, что программа F-35 неподъемная даже для Соединенных Штатов Америки. Потому что появился один монополист, который, ну, фактически диктует Министерству обороны и администрации президента даже до такого уровня, значит, требования по стоимости и эффективности этой программы. Поэтому, возвращаясь к нашей проблеме, они такие же, как и в других странах мира, в том числе США. Значит, создав вот этот вот единый могучий центр, я вот, например, переживаю, что у нас, соответственно, уменьшится, она у нас и так сейчас сравнительно низко, но еще дальше уменьшится конкурентная среда. Это серьезная задача, и те слова, которые мы слышим из Ростеха и УАКа, ну, там они и знают об этой проблеме. Другое дело, как они ее решат. Вот у меня есть, например, сомнение, что при создании единого юридического лица мы, значит, получим ситуацию, при которой останется конкурентная среда. А если ее не останется, вот те прелести, о которых я говорил, в американском случае они все будут и у нас.
Дело в том, что в американском случае есть еще Boeing, есть еще Northrop Grumman, помимо Lockheed Martin, а у нас, насколько я понимаю, абсолютно все конструкторские бюро войдут в эту объединенную структуру, в том числе и Туполев, и Илюшин, и Иркут, который сейчас у нас, по сути, единственно занимается гражданским самолетостроением.
Но это не значит, что это автоматом убивает конкурентную среду. Можно так создать, если постараться.
Можно конкурировать внутри?
Внутри конкурировать сложно. Если мы говорим о военной технике, то создатели военной техники в сегодняшнем глобальном мире в основном конкурируют со своими зарубежными коллегами, скажем так. Да? То есть, если это, например, мы говорим о сухом, у которого есть такие самолеты, как, например, Су-35, Су-30, СМ, это прямой конкурент вот тому самолету, о котором мы говорили, F-15EX, в том числе на зарубежных рынках. У того же сухого есть самолет Су-57, конкурент самолета F-35 на мировом рынке. То есть здесь можно говорить о таком рода конкуренции. Хотя F-35 это не помогло. Да? При стоимости единицы там, продукции больше 100 миллионов за легкий самолет, истребитель, это запредельно, все признают. Поэтому здесь тема, конечно, очень серьезная. Вот в чем дело. У нас сегодня практически все конструкторские бюро, кроме Бериева, они расположены в Москве. То есть они расположены на различных площадках. А как мы знаем, в Москве площади очень дорогие. Поэтому, видимо, решение такое принято, в том числе и для того, чтобы освободить, по крайней мере, часть тех площадок. Конечно, для УАКа, да, и Ростеха. И это для чего нужно? Чтобы эти площади потом реализовать. Кстати, это и не скрывается. Если вы посмотрите корпоративные документы, сайт УАК, об этом прямо говорится, что среди мер по оптимизации расходов есть и продажа непрофильных активов, и реализация, значит, избыточных площадей. Ну, а те площади, которые, например, находятся у Сухом, это Ходынское поле, МИГ, да, это Сокол, метро Войковский район, или тем более такие, еще ближе к центру, это Ильюшин. Совсем в центре, можно считать, это Туполев. То есть, как бы, интересные площади для девелоперов. Здесь не надо видеть один отрицательный момент, безусловно, потому что, например, на Западе конструкторские бюро в центре там Парижа или Нью-Йорка не располагаются. Поэтому мне интересно было услышать нового, что он будет расположен в Москве. Вот этот некий единый конструкторский центр УАКа будет расположен в Москве. А ранее, когда только начинались реформы УАК, скажем так, первая реформа УАК, и некий единый центр инженерный планировалось создать в Жуковском. Более того, там даже здание было огромное построено для этого дела. А как вы обеспечите переезд сотрудников из города Москва, значит, в город Жуковский? Мягко говоря, не все согласятся. И на том этапе, когда вот обсуждался вот этот проект авиационного центра Жуковского, в том числе и инженерного центра, там, значит, люди задавали вопрос: если я захочу там работать, вы мне обеспечите там жилье, вы мне обеспечите нормальный переезд? И тогда ответ был такой, что нет, ребят, это вы сами обеспечите, вот мы вам будем платить зарплату, а вы сами там как-то думаете, берите ипотеку и так далее. Но тогда многие жители Москвы сказали: ну извините, у нас другие планы. И этот центр, ну, по сути дела, он состоялся в тех объемах, о которых тогда планировалось, вот по этой причине.
А можно ожидать, что вот в новой объединенной структуре, например, подтянутся, да, заказы, экономическая эффективность того или иного конструкторского бюро, так скажем, к лидерам? Но не секрет, что в последние годы МИГ значительно уступал Сухому экономически и по реализованным проектам. А вот в рамках этого кластера, да, этого корпоративного центра, они примерно могут сравняться.
чудо не произойдет. Говорить, что там результаты деятельности МИГа были гораздо хуже, чем у Сухого, ну, конечно, можно, но в целом последние годы, насколько я знаю информацию, инженерный центр и вообще РСК МИГ, Российская самостроительная корпорация МИГ, они были прибыльные. То есть они вышли там на небольшую, но некую прибыль. Это связано с тем, что были реализованы такие крупные контракты, как с Индией по палубному самолету, который потом закупили и наш флот, это МиГ-29К, и новые сухопутные модификации, это МиГ-29 и МиГ-35, они поставлялись за рубеж, в том числе и Египет. То есть это позволило тоже выйти на какие-то, значит, пусть небольшую, но прибыль этой структуре. Что касается слияния этих двух конструкторских бюро, но, безусловно, очень трудно их будет физически объединить, потому что МиГ занимался своим проектом, то есть тот же вот упомянутый МиГ-29, это истребитель легкого класса. Сухой занимается истребителем тяжелого класса. Также у МИГа есть проект-перехватчик МиГ-31, но это уже, скажем, такой супертяжелый истребитель, которым Сухой не занимается. Как это можно будет объединить, это вопрос очень сложный. Но вместе с тем мы знаем опыт и как это произошло. Это, например, в Китае. Я напомню, что там сначала тоже было некое такое множество конструкторских бюро и авиационных заводов, потом их объединили в две мощных больших структуры. Это АВИК-1 и АВИК-2. Но потом на определенном этапе Китайская коммунистическая партия решила, что такая структура должна быть одна. Почему такое было решение принято, до сих пор непонятно. Возможно, опыту ОАК чем-то понравился. Но, тем не менее, сейчас уже на протяжении последних нескольких лет мы имеем такую ситуацию, что в Китае единая авиационная корпорация, которая включает, кстати говоря, и вертолеты в свою структуру. У нас в УАКе нет вертолета России. Это отдельная структура, которая, правда, вместе с УАКом, они тоже подчиняются Ростеху.
Владимир Александрович, а что касается гражданского самолетостроения, когда ожидать появления в серии МС-21 и когда ожидать повторной мировой экспансии Сухого Суперджет 100?
Ну, по большому счету, это главная задача, которая ставилась перед УАК с момента его формирования в 2006 году, если мы берем указ президента, первый по УАКу. Ну и до сих пор мы только видим небольшие движения в эту сторону, мы не видим никаких прорывов. То есть уже за 15 лет прорыва не состоялось. Я имею в виду по поставкам, потому что если, например, когда УАК только создавался, то мы посмотрим по статистику поставок гражданских самолетов, вот 2008-2011 год поставки составляли 5-7 самолетов. В 2019 году поставки гражданских самолетов тоже были 7 единиц. В прошлом году они немножко увеличились за счет Суперджета, но тем не менее. То есть никакого роста мы пока не наблюдаем. МС-21 – это проект, который способен увеличить реализацию. А еще больше – это совместный российско-китайский проект СР-929. Такой самолет, который широкофюзеляжный, примерно на 300 пассажиров, который сейчас совместно разрабатывается двумя государствами. Вот этот проект, я считаю, он по своим масштабам, задумке, да, он может вытянуть и китайскую авиационную промышленность, и российскую на уровень достойный этих государств наших.
А это какое конструкторское бюро Илюшина?
Это, кстати, очень интересный вопрос. Насколько я понимаю, именно те конструкторы, которые работают с российской стороны над этой машиной, это те люди, которые раньше работали в гражданских самолетах Сухого, по крайней мере, на сегодняшнем этапе. Хотя казалось бы, что фирма Илюшина, например, должна бы более широко в этом участвовать, потому что у них единственных в России есть опыт по проектированию, испытаниям и производству именно широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Но, тем не менее, проект начался. Чем этот проект интересен? Потому что это действительно большой самолет для наших больших государств. То есть вместимость 300 пассажиров. Вот по сравнению МС-21 у него 150 пассажиров. Суперджет – это около 100 пассажиров. Но рынок таких самолетов, он большой в том плане, что количественно больше выпускается самолетов размерности МС-21, но по оборотам компаний, которые производят широкофюзеляжные самолеты, они эти обороты намного больше. Это связано с тем, что единица продукции очень дорогая, плюс широкофюзеляжный самолет больше узкофюзеляжного, так называемого. И поэтому есть даже на Западе примеры ряд фирм, которые сознательно уходили с рынка узкофюзеляжных самолетов на рынок широкофюзеляжных. Вот, например, фирма Rolls-Royce, строительная, которая фактически отказалась от выпуска двигателей для узкофюзеляжного семейства ради широкофюзеляжного, потому что там больше прибыли.
Да? А в какой примерно перспективе его ожидать?
Ситуация следующая, что сейчас наше государство вплотную занимается проектами МС-21 и ЦР-919, это некий китайский аналог. Пока внедряются эти самолеты, доиспытываются, внедряются в производство, ведется проектирование большого самолета СР-929. Примерно он выйдет на рынок уже через несколько лет. И где-то примерно к 30-го года начнется его такое масштабное производство, если все сложится удачно.
Владимир Александрович, спасибо вам большое. Напомню, что о реформе в российской авиаотрасли мы беседовали с экспертом авиа.ру Владимиром Карнозовым.
Интервью на радио «Спутник».